Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
Интересует мнение о появившихся у противника на Украине ракетах Storm Shadow. Некоторые популярные анонимные телеграм-каналы разгоняют зраду о том, что наши системы ПВО пока не научились с ними бороться. Эти системы создают серьезные проблемы нашим штабам, тылам и коммуникациям. Могли бы рассказать подробнее о них, насколько они хороши, есть ли они у врага в достаточном количестве, и может ли наше ПВО им противостоять?
Да, действительно, появление крылатых ракет Storm Shadow, а сейчас еще на подходе Скальпы, хотя они уже применялись в ходе боевых действий. Предназначались эти ракеты, понятно, для удара по нашим тылам, как говорили специалисты зарубежные, и разгоняли волну у нас здесь. Но эта ракета нам известна, мы ее сбивали, точнее наши комплексы сбивали еще 14 апреля 2018 года в небе Дамаска. Там сбивались как раз вот эти скальпы, которые французы запускали с корабля, морской вариант, и с истребителей «Рафаль», воздушный вариант. Ракета крылатая дальнего действия, дальность ее поражения составляет порядка 560 километров. По некоторым данным, может доходить и до 600. Боевая часть от 500 до 700 килограмм. Ракета совершает маршевый полет по замысловатому маршруту на высоте 150-300 метров. Перед атакой на цель снижается до высоты 50 метров. Ракета, выполненная по технологии стелс, имеет инерциальную систему. Storm Shadow привязывается к GPS. Например, скальпы GPS не имеет. Имеет полетное задание, которое четко выполняет. В принципе, это такие характеристики. Но наши зенитчики их очень хорошо сбивают. И вот, например, только во время так называемого контрнаступа было сбито 27 подобных крылатых ракет. Это я не считаю те, вот, скажем, обстрелы, которые этими ракетами проводились по другим направлениям, на Донецком направлении, когда вот по Луганску стреляли и другим местам. То есть результат по сбиванию этих ракет есть. Конечно, они применяют хитрую тактику, но боевые расчеты наши срабатывают четко. Сбиваем мы их с помощью таких зенитно-ракетных комплексов, как ТОР-М2 и БУК-М2-М3.
То есть они изначально, эти комплексы, предназначены для работы с крылатыми ракетами?
Не, это просто их одна из, как говорится, вообще ТОР-М2, он так называемый последний рубеж, он должен охранять самые важные объекты, даже зенитно-ракетные комплексы и системы, которые перезаряжаются, это имеется войсковой ПВО, поэтому крылатые ракеты – это его основная боевая цель.
Угу. Да, Петр, да, второй там еще вопрос.
Да, второй зачитаю, но он больше похож на утверждение, но тем не менее, просто ради спортивного принципа. Яна Синчерита, официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер, заявил, что Украину сейчас не возьмут в НАТО, чтобы не втягивать США в конфликт с Российской Федерацией. Можно ли называть НАТО негласной империей США? Ведь это заявление явно подтверждает, что воля интереса США на первом месте в НАТО. Ну, тут, мне кажется, ответ очевиден.
Нет, здесь ответ очевиден, потому что все НАТО создано на основании договора, который носит название «Вашингтонский». Главный бенефициар НАТО – это все-таки Соединенные Штаты Америки. Именно они – единственное государство, входящее в этот блок, которое применяло пятую статью. Больше никто из членов НАТО эту статью, как бы он ни хотел, применять не смог. То есть это главный рулевой, главный хозяин НАТО. Это Соединенные Штаты Америки. Ну, но есть точки... у него подручная Великобритания, например.
Но ведь и с точки зрения вооруженных сил, которые как бы входят в НАТО, дислоцируются там, скажем так, в регионе, хотя там уже гораздо шире все США, ну, наверное, я не знаю, но я предположу, что 80% составляют и мощи всей НАТО, и бюджета, и всего остального. И руководство, кстати, тоже.
Именно так. А сейчас, благодаря вот этой новой стратегии НАТО-2030, к 2030 году вся Европа будет полностью зависеть от техники вооружения, поставляемой из США. То есть заводы будут на территории США, на территории Европы будут всякие обслуживающие, эксплуатирующие технику предприятия. Америка будет раздавать это оружие своим сателлитам, которые будут выполнять их волю. И блок НАТО к 2030 году превратится в трансатлантический блок, который будет действовать не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кстати, оттуда придут новые члены. В НАТО это будет Южная Корея, это будет Австралия, Новая Зеландия и Япония.
Mm-hmm. То есть это уже вопрос решенный, да?
На этом саммите были представители этих стран, я думаю, там с ними провели соответствующие консультации, и сейчас они будут к 2030 году готовить свое государство к вступлению в блок НАТО.
Интересно. Да, ну и по поводу руководства тоже, мне кажется, тут важно не питать иллюзий, потому что Столтенберг и персонажи типа него, генсеки, это как бы такой, ну, скорее, представитель
организации.
Исполнитель. Командование генерала, которое командует вооруженными силами вот по регионам, там же есть группы, да, у них какие-то региональные, да. Они все, по-моему, американцы там.
Да, все американцы в объединенном командовании штабов в Европе, американцы, а в Индо-Тихоокеанском регионе, да, американцы, но не везде, скажем
да,
так.
Да, то есть...
А мало того, вот этот блок АУКУС, который тоже был создан, это будет надблочной системой, то есть туда вошли только англосаксские государства, это Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия и Австралия. Это будет, как говорится, особый блок, который будет стоять над блоком НАТО. В блоке НАТО будет исполнительный директор, не генсек, а в АУКУСе будет директорат, который будет рулить всеми процессами. То есть они готовятся к реваншу за возврат гегемонии к однополярному миру.
Угу. А что мы можем противопоставить этому всему? Россия и страны, которые вокруг России, либо наоборот, там, Китай и страны, которые вокруг Китая. Как это все сейчас смотрится со стороны?
Ну, процесс сейчас идет, он идет пока на экономическом уровне, это расширение БРИКС и ШОС, скажем так, по экономическим показателям страны, которые там входят, уже обогнали по всем показателям, ну, пресловутую семерку G7. Понятное дело, что этот процесс идет по нарастающей, и самое главное, ведь эти страны, которые обгоняют и которые входят в эти экономические блоки, они станут ведущими экономиками к 2030 году. И вопрос ресурсной базы, из которой бы вот этот G7 и ее, как бы, окружение под названием блок НАТО бы черпали свои ресурсы, они могут остаться без ресурсов. То есть они сейчас делают все, чтобы максимально подготовиться к этому. Главная ресурсная база у них будет находиться южнее Австралии, потому что Австралия – это континент, и она контролирует другой континент под названием Антарктида. И несмотря на все запреты проводить там геологические исследования, Соединенные Штаты и ее, как говорится, союзники там все провели. Просто посмотрите, сколько исследовательских баз появилось в Антарктиде после 1991 года. Оно там выросло в несколько раз. И в составе всех экспедиций, которые были в Антарктиде, входили геологи, которые исследовали недра и так далее, и очень много понаоткрывали. Поэтому главная их ресурсная база будет – это Антарктида и ее окрестности. И на основании ее они, как говорится, думают возвратить свою гегемонию. Мы же, как говорится, благодаря экономическим связям укрепим наши союзы, прежде всего экономические. Ну и, понятное дело, всякая экономика требует защиты. Появятся и военно-политические союзы. Это однозначно. Уже очень много предпосылок к этому. Ну, хотя бы наше совместное учение стратегических сил с Китаем. Вот вам одна из таких вот крупных предпосылок.
Угу. Я очень часто слышу вопрос от зрителей, и не могу его тебе не задать, как эксперту, что сейчас то, что происходит на Украине, чуть ли не самая важная составляющая специальной военной операции, это соприкосновение, реальное боевое соприкосновение оружия нашего с оружием НАТО, и что идет отработка системы противовоздушной обороны, и наоборот, работы с их противовоздушной обороной, ну, как мы помним, с патриотами, которые до этого,
в общем-то,
мы сильно не щипали. Расскажи вот эту составляющую, насколько она важна, и действительно ли это так?
Дело в том, что идет смена военных доктрин, тактик и стратегий, которые до начала специальной военной операции имели какое-то там распространенность в той же самой среде НАТО. То есть НАТО в основном занималось колониальными войнами, то есть воевало против заведомо слабого противника. Под это был заточен военно-промышленный комплекс и секвестирован. Под это были разработаны все основные боевые операции. И когда они столкнулись с нами на полях Украины, мы знаем, что украинская армия руководят генералы НАТО, техника НАТО, разведка НАТО и так далее, то выяснилось, что ни одна тактика, которая у них работала до этого, у них очень интересна была тактика ситоцентрических войн. Это подвижные тактические группы, которые бегают там по театру военных действий, имеют множество баз, запитываются. Ну, короче, такая вот активная военная кампания. Да? Здесь выяснилось, что когда вы противостоите более мощному государству, развитому, к тому же ядерной державе, то вся эта тактика не работает. Как появились сплошная линия боевого соприкосновения, то значение вернулось к тем средствам вооружения, которые раньше игнорировались. Ну, считали, что они устарели. Это основные боевые танки, артиллерия, они оказались главными. И еще главным, как говорится, опять стала разведка, прежде всего воздушная, что раньше считалось, что достаточно беспилотников и космоса, вы, как говорится, победители. Понятное дело, что в зоне специальной военной операции не ведутся такие полномасштабные боевые действия, которые бы характеризовались бы межконтинентальными, то есть противостояние блоков, там совершенно бы другая была механика, то есть бы, например, воздушная компонента разведки была бы выбита сразу, а беспилотниками разведывать дальше 30 километров не получается. И вот эти свободные полеты американских беспилотников в акватории Черного моря тоже были бы прекращены. Поэтому здесь есть некоторые, как говорится, допуски в этом, как говорится, деле. Но понятное дело, что все, что делалось на Западе, оно полностью сейчас не соответствует современным реалиям. И сейчас у них усиленно там принимаются различные программы, модернизируется оружие, прежде всего авиационное оружие. Вот у них сейчас принято порядка 10 программ по совершенствованию авиационного оружия класса воздух-воздух и воздух-земля. Потому что выяснилось, что со времен операции на Ближнем Востоке у них оружие там так и осталось в 90-х годах. И все его применение, что по наземным, что воздушным целям, как говорится, не срабатывает. Я уже не говорю про комплексы ПВО. У них была принята целая программы создания так называемой интегрированной системы ПВО, ее модели они обкатывали на полигоне под названием «Украина». Выяснилось, что мы эту модель быстренько разгадали и щелкаем это ПВО так быстро, что у них там самым мощным, ну или, скажем, самым массовым остаются только ПЗРК. У нас тоже произошли изменения, тоже пересмотрели очень много применения тактиков взаимодействия. Выяснилось, что батальонно-тактические, бригадно-тактические группы, они в таких условиях такого прямого боестолкновения эффективны чисто относительно, поэтому мы возвращаемся к полкам, дивизиям, армейским корпусам и армиям. И самое главное, что отрабатывается у нас это сейчас взаимодействие войск, чтобы это было действительно по горизонтали и вертикали, чтобы это все действовало в реальном масштабе и времени, и было достаточно сил и средств. Поэтому наш военно-оборонно-промышленный комплекс, он фактически сейчас переведен на военные рельсы. И если вы слышали, что показатели в результате вот этой специальной военной операции у нас только улучшились.
Вот я хотел тебя как раз спросить это следующим вопросом, вот под предраскрыть. Вчера Сергей Кожугетович, извини, что перебил, вчера Сергей Кожугетович как раз озвучил цифры увеличения производства по разным отраслям ВПК, да, и производства разных боеприпасов, и танков, там, да, и самолетов, и всего прочего. Цифры какие-то нечеловеческие, в 3 раза, там, в 5 раз, в 10 раз, да,
вот это вот всё. В 10 раз беспилотников.
Это же не эффект низкой базы, да? Я правильно понимаю? Нет, это реально большие цифры.
Это реально большие цифры. Когда говорят, что боеприпасы увеличились в производстве в 10 раз, то это, скажем, у нас так расчетное было примерно 1 миллион боеприпасов. Вот 10 раз, это считайте 10 миллионов. Вот. Понятное дело, что большая часть пойдет в зону специальной военной операции, пойдет на пополнение складов, потому что склады, когда начинаются боевые действия, является основным источником для того, чтобы запитывать все огневые наши средства для ведения массированного огня по противнику. Что-то пойдет на учебные, как говорится, цели, и учебная подготовка будет пересмотрена. Если раньше был один расход боеприпасов, теперь учебной подготовке будет расходовать столько боеприпасов, сколько надо, чтобы получить отличных артиллеристов, отличных стрелков, отличных минометчиков, отличных танкистов, чтобы на поле боя их расход боеприпасов был в соответствии с мастерством, чтобы на подавление огневой точки тратилось там 3-5 боеприпасов, а не 40-50. Вот я про что говорю. Поэтому здесь все пересмотрено. Также было пересмотрено все, ну, по выпуску техники, прежде всего вертолетная техника, бронетанковая техника. Это две основные боевые единицы, которые используются в военных действиях на сухопутных ТВД. То есть, понятное дело, что танки – это основное средство прорыва. А без них, как говорится, шли какие-то прорывы, линии боевого соприкосновения, фланговые маневры, охваты группировки противника достаточно сложно. Так же, как и без авиационной поддержки, которую оказывают вертолеты, которые у нас сейчас, в принципе, оснащены всеми средствами подавления как на живой силы, так и бронетанковой силы противника, ну и могут даже бороться с воздушными целями, в том числе и с беспилотниками, но крупными имеется в виду. То есть вот тоже там увеличено. Вот это также увеличено, конечно же, то, что сопровождает пехоту, и основная огневая поддержка – это БМП, БМП, БТРы. Все это, как говорится, вот так ложится в канву. Очень много, конечно, еще осталось за кадром. Это изменения в системах залпового огня. Это предпочтение, отдающее высокоточным боеприпасам. Вот появился у нас «Краснополь-М» для наших артиллерийских комплексов, и «Краснополь-М2», который мы поставляем с артиллерийскими комплексами на экспорт, то есть тоже идут такие изменения. Все понимают, что, конечно, массовый расход снарядов – это дело хорошее, но лучше, когда все снаряды попадают в цель. Поэтому идет смещение, такой баланс в сторону высокоточного оружия, которое позволит подавлять не только там огневые какие-то точки, там укрепрайоны и так далее, но и в то же время попадает по подвижным целям. Все понимают, что 152 миллиметра снаряд, попадающий в башню танка, превращает его в братскую могилу вместе с танкистами. То есть вот такие вот изменения идут, меняется взаимодействие, что у нас уже идет так четко при выполнении тех или иных боевых операций, ротация личного состава очень хорошо себя показывает. Медицина полевая, именно полевая медицина является тем самым передним краем, который в первую очередь спасает жизни наших военнослужащих. Именно от них зависит тот показатель, который любит приводить Министерство обороны, это минимальная потеря с нашей стороны. То есть мы видим, что военная машина у нас сейчас опять смазали, покрасили, что-то добавили, и она заработала на полную мощь. После того, как мы вышли из договора по обычным средствам вооружения в Европе, количество вооруженных сил у нас будет расти, потому что мы видим, что НАТО уже открыто, ничего не скрывая, говорит о том, что оно собирается воевать с нами. И строят по этому иллюзии, что вдруг они передумают, я думаю, не стоит. Нужно заниматься укреплением наших границ и расширением наших огневых возможностей, то есть расширением нашей армии и военно-промышленного комплекса.
Ну да, да. Если кто-то обещает тебя убить, то будь уверен, он попробует это сделать.
Да, кстати, да, это ты процитировал одного человека, который был в заключении в концлагере фашистской Германии. Человек, я не помню его имя, но он по национальности еврей. И он там написал, вот это видно, что если вы слышали, что человек вас убьет, говорит, у вас есть две возможности. Первое, убить этого человека, потому что все равно он это сделает. Либо бежать из тех мест, где он вас собирается убить. И говорит, не стройте иллюзий. Да. Не стройте иллюзий.
Смотри, два вопроса еще мы успеем, 5 минут у нас осталось. Первый вопрос, который всех волнует очень сильно, это кассетные боеприпасы, про которые сейчас идет речь. Ну, это очередная какая-то, очередной фетиш, который они забросили, они, я имею в виду западники, на заклание, ну, грубо говоря, на Ниву контрнаступа и прочих всяких разных вещей. Да и там внутри этого вопроса еще один вопрос. Сейчас некоторые специалисты сказали, что эти кассетные боеприпасы, под ними скрывается как бы тема разминировать наши минные поля, которые им очень сложно разминировать этими, с помощью этих кассетных боеприпасов, роняя их на эти минные поля.
Все, я понял. Вот, ну, давай,
да, расскажи.
Значит, кассетные боеприпасы, нужно понимать, это специализированный боеприпас, который действует на вооружение, военную технику, находящиеся вне укрытия, то есть на открытой местности. Вот идут, наступают, вот по ним кассетные боеприпасы отрабатываются с высокой эффективностью. Они накрывают площадь, поражает осколками личный состав и кумулятивными суббоеприпасами, которые попадают на военную технику в хаотическом порядке, могут ее обездвижить, подорвать там или что-то сделать. Если же это происходит в обороне, то есть техника укрыта, люди укрыты, то эффективность кассетных боеприпасов минимальна. Самое страшное, что делают кассетные боеприпасы, это когда ими стреляют по гражданским. И Украина с начала специальной военной операции активно применяла вот эти кассетные боеприпасы и по нашим населенным пунктам, и по своим. Я приводил всем пример Харьков в начале специальной военной операции, когда на улицах Харькова валялись не разорвавшиеся боеприпасы от ракет РСЗО, которые Украина пыталась применять по тем нашим военнослужащим, которые заходили в город. Ну и заодно, как говорится, по мирным жителям. Характерным примерным тех боеприпасов были лепестки. Это вот как бы система минирования, экстренного минирования перед наступающими порядками. Когда падает все в траву, вы его не замечаете, наступаете, и далее понятно, что происходит. Вот. Применяли они все хаймарсы, которые прилетали по гражданским целям, они же были не только осколочно-фугасные, с ними прилетали и кассетные. Разрывались, наносили максимальный урон все, кто оказывался вокруг. И мы знаем вот эти вот цифры, печальную статистику гибели гражданского населения во всех тех районах, которые присоединились к Российской Федерации. То есть появление снарядов, да, единственное его отличие от тех, те реактивные снаряды мы могли сбивать, снаряды 155 мм сбивать достаточно сложно. Поэтому, вот, конечно, вряд ли они нанесут какой-то существенный урон нашим оборонительным рубежам, и вряд ли вот этот боеприпас, падая на землю, если он там подорвет мину, которая имеет определенное залегание. У нас система дистанционного минирования сделана так, что мина зарывается. И попытка ее извлечь, это еще нужно попасть в то место, где эта мина находится. То есть это не та система разминирования, которая у нас известна, да. УР-77. Угу. Это немножко, скажем так, ну, вероятность попадания в мину таким боеприпасом, но меньше 1%. Поэтому система разминирования, она, как говорится, ну, нулевая.
Ну, все понятно, вопрос снимается. Может, разминируешь, а скорее всего и нет. А можно вопрос задам, пока 2 минуты есть, вернее, ну, короткий, хотя бы быстро. Как вы видите вообще стратегию действий Украины? Вот это вот наступление идет, что дальше-то будет?
Ну, смотрите, что произошло. Ведь сейчас практически закончился саммит НАТО, который подвели неутешительные итоги для Украины. Наш министр обороны тоже подвел. Ну, 1244 боевой техники, 26 тысяч человек. Это примерно половина всего, что мы обсуждали перед началом этого наступления. Я думаю, у зарубежных партнеров Украины статистика еще более печальная. Поэтому они сейчас будут сосредотачиваться на том, что и поставлять вооружение, Украина будет как-то саморазгребать. Вот, особо каких-то активных помощи в виде советников, наемников, скорее всего, Украина не видит. И вообще Украину будет списывать. Будет давать ей столько оружия, чтобы она еще как бы трепыхалась, сопротивлялась. Поэтому, скорее всего, активных наступательных действий масштабных уже не будет. Будут в основном оборонительные бои, но с низким, скажем так, квалификацией персонала, который будет сражаться на стороне Украины. А у нас же сейчас профессионализм растет, так что сейчас час весов склоняется в нашу сторону. Я думаю, что мы перейдем из оборонительных действий к наступательным. Будем действовать аккуратно, чтобы не давать противнику возможности превращать города в так называемые укрепрайоны, где они будут прикрываться гражданами как живым щитом.
Спасибо большое. Алексей Леонков был у нас в гостях, военный эксперт.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».